Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В мире существует великое множество профессий. Военные, космонавты, историки, менеджеры, строители. В общем, много и долго можно их перечислять, но тем не менее, как оказалось, что вопросов, связанных с выбором конкретной профессии для православного христианина, не меньше. Какие профессии подходят для православного человека, а какие не подходят, об этом сегодня поговорим с отцом Даниилом Рябининым, руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Батюшка, ну что такое хорошая работа с христианской точки зрения, по вашему мнению?
Слушайте, я думаю, что даже не с христианской точки зрения, хорошая работа та, которая будет приносить удовлетворение во всех планах тебе, финансовом, моральном, душевном, ну и так далее.
А если нету такой работы, ну вот на данный момент по каким-то причинам у тебя такой работы нет, или у тебя какая-то работа, которая, ну, скажем так, не очень одобряется христианской церковью, ну, допустим, не знаю, танцовщица в каком-нибудь ночном клубе.
Ну, а что
всякое же бывает.
Ну, бывает оно, конечно, всякое. Во-первых, у нас есть возможность воспользоваться свободными вакансиями для человека, да. Ну, конкретно, если мы говорим о больших городах, то здесь все-таки, наверное, палитра и возможностей намного больше, чем нежели в таких более периферийных местах. Это один момент. Знаете, вот я всего бы еще хотел начать с того, что вопрос действительно сегодня в современном, может быть, таком преломлении становится актуальным. Да, разные профессии сегодня существуют, и разные, и по-разному они, к слову сказать, востребованы. А когда мы говорим о православной церкви, и в том числе, допустим, о каких-то неких канонических предписаниях, которые были, потому что у нас есть, например, для определенного рода канонические прещения, ну, например, военному, вернувшемуся там с поля сражений, да, как и для древней церкви это было актуально, для древнего мира, так и, наверное, для современного общества это тоже актуально, все-таки так или иначе локально военные конфликты происходят. И здесь предлагается, там, допустим, абсолютно не отрицается данная профессия с точки зрения христианства, родину надо защищать надо, так ведь, но предполагаются определенного рода канонические предписания в отношении, допустим, того, как человек может участвовать в таинстве Евхаристии. Это вот на это церковь обращала свое внимание. Но опять же, вот в такой гамме, которую мы сейчас имеем, яркой, в древнем мире ведь профессий было достаточно мало, да? Мы понимаем, что общество жило какими-то самыми понятными вещами. Может
кузнец,
быть,
строитель, пахарь.
Да, кузнец, строитель, пахарь, военный.
Военный, да.
Кто там консул, проконсул, там, какие-то административные
царь.
Должности. Да, царь. То есть, и может быть, опять же, вот то, что можно было разделить между абсолютно плохим или, скажем так, неприемлемым для человека и нейтральным и приемлемым, было намного проще. Из неприемлемых профессий мы понимаем, что для древнего мира была характерна, ну, для женщин, вот, собственно говоря, профессия, ну, как ее называют?
Самая древнейшая.
Самая древнейшая, да. Ну, и тем более, когда мы говорим о распространении христианства, все-таки влияние языческой культуры было сильным, и оно имело определенный вес, как сказать, культурообразующая вещь, на место которой приходило христианство, и на тот момент пороки эти исключались, в том числе, которые были связаны вот с такой профессиональной деятельностью, например, жрицы любви при известных греческих храмах, так называемая священная проституция, это было то, что, о чем мы читаем в том числе в тех миссионерских путешествиях, которые апостол Павел совершали, и вот как-то они с этими вещами, ну, отчасти боролись, но увещевали. Здесь непосредственно речь связана с грехом как таковым. И вот сегодня этот вопрос, он более сложно звучит, опять же, еще и потому, что мы как-то тоже об этом как-то говорили с вами, когда пытаемся определить как-то или градировать вещи по качеству такому, что греховно это или не греховно, или там спрашивать у священника, а вот эта профессия греховна или нет, у нас нет такого списка профессий, которые были бы абсолютно написаны, что они греховные, если мы не, или не греховные, если мы, опять же, повторюсь, если речь не идет о непосредственном участии человека в том или ином грехе, который понятен. Убийство, кража, воровство, блуд, вот то, что является и порицается вообще, в принципе, нормальным здравым обществом. Поэтому здесь опять же повторюсь, для современного мира палитра и краска более, профессии более пространная, но я думаю, что адекватный человек делать для себя какой-то выбор может. Ну, опять же, сейчас мы, наверное, проговорим какие-то исключительные моменты, которые присутствуют.
Ну да, постараемся, только для начала хотелось бы еще у вас спросить, как вообще стоит классифицировать православному христианину профессии, то есть стоит ли опираться только на принцип пользы как душе христианина, так и окружающим, ну или есть еще какие-то другие критерии?
Смотрите, как мне видится, выбор профессии ведь связан с становлением человека в его интеллектуальном, образовательном неком пространстве и процессе. То есть, когда вот такое, может быть, осознанное свое и с пониманием дела христианская жизнь, она как раз-таки, наверное, приходит уже к более зрелому и сознательному возрасту. То есть, странно было бы говорить, что там человеку в 35 лет, который вроде писать себя позиционирует как православный христианин, ставить вопрос о выборе профессии. Нет ли такого, что к 35 годам ты уже должен стать профессиональным и квалифицированным специалистом в той или иной области? Понимаете?
Ну, этого могло не получиться по каким-то объективным причинам. Все бывает.
Все бывает.
Ну, в основном, да, конечно. Тут мы говорим о том, что в 35 лет уже хотелось бы, как минимум.
Ты должен уже занять определенную нишу,
да,
и иметь достаточный опыт профессиональный в той или иной сфере деятельности. Если ты сейчас стал христианином и занимался, ну, какими-то вещами непотребными, то все становится совершенно ясно. То есть, опять же, мы говорим, что неприемлемость того или иного дела будет заключаться, исходя из того, является ли оно или не несет в себе греховную составляющую. Ну, вот вы сказали, там, танцовщица в ночном клубе. Понятно, что, скорее всего, это будет связано с определенного рода какими-то развратными, греховными вещами, которые закладываются в это. Хотя человек может сказать, да нет, вы что, это же просто мое творчество такое. Но это все творчество направлено на вызов у человека определенного рода страстных желаний. Даже если это не связано там, с тем, что человек там абсолютно оголяется или еще как-то. То есть так себе выбор твоей деятельности.
Но если нравится?
Если нравится, то нужно, да, я не знаю, как с этим быть. Если нравится, тебе делать это на показ или для самого себя, или как?
Ну, нравится танцевать, а другого выбора, кроме как вот конкретно в клубе, нету. Допустим, не знаю, не берут по каким-то причинам, места заняты, что-то
еще. Ну, значит, не очень танцуешь.
Ну, вполне, кстати, такой вариант возможен, да.
Понимаете, нравится танцевать, у нас есть направление, на который может человек, ну, если он действительно профессиональный там танцор или еще что-то, переквалифицироваться и, кстати, делать это уже без зазрения совести для самого себя, а не танцевать в клубе, где, ну, для меня лично, там, когда мы говорим в клубе или там в каком-то ночном заведении, это всегда ассоциируется с какими-то вещами мрачными и, ну, скажем так, грязными. Ну,
да, понятно.
Вот,
ассоциации поэтому, здесь вполне ясны.
Да, они вполне ясны. Я не знаю, может быть, есть какие-то клубы там любителей танцев и высокой культуры балета, и то лично я как-то это все для себя не особо приемлю. Для себя и для тех людей, которые есть. Ну, напрямую, может быть, я не скажу, но только или иначе. Очень распространенные сейчас там, опять же, про эти танцы. Ну, вообще эти танцы сейчас популяризировали за счет известных программ на современном ТВ. Ну, и разные направления тоже. Кстати, ясно, что кто-то скажет, ничего там плохого нет, но там вот есть танцы восточной культуры, тоже, мягко говоря, они направлены на возбуждение в человеке определенных страстных желаний. Вот вспомните историю с исчезновением главы Иоанна Предтечи. Вот, пожалуйста, дама там танцевала, так сказать, восточные танцы, вот, что вызвало вот такую бурю эмоций у разных там людей, мужчин в частности. Вот, и все это к печальному привело. Ну, это, скажем так, аллюзия просто к нашему евангельскому известному повествованию. На что, к слову сказать, церковные авторы всегда делали, например, замечания среди древних христианских толкователей. Например, про танец Иродиады.
Хорошо, если из любой профессии убрать греховную составляющую.
Потому... Явную и открытую, которую мы можем... Ну, вот,
значит... То станет ли она вполне себе не греховной? Например, не знаю, татуировщик, кальянщик. Ну, вот из современных профессий, почему нет?
Кальянщику, если убрать греховную составляющую явно,
то профессии как таковой не будет.
Ему нечего будет курить, понимаете? Он просто будет вдыхать в себя воздух и его выдыхать. Это будет абсурд. И за это ему, я сомневаюсь, что кто-то будет платить деньги. Вот. С татуировщиком та же самая история. Опять же, понятно, что это, опять же, определенного рода культура, но для христианства она абсолютно не характерна, не свойственна, и в определенных родах источников данное направление, оно осуждается. То есть, оно не осуждается, мы не можем осуждать грехи человека когда-то ранее совершенными. Но может быть такое, человек, например, вот верил в эту культуру, она ему очень сильно нравилась, он весь обкололся татуировками, весь там одни глаза только, да, торчат.
А потом пришел в церковь, осознал и...
Да, просто подумал, что ну, занялся я каким-то идиотизмом. И понял, что так делать не надо было, ну, сам себе навредил человек. Мы же его за это не будем осуждать. Но если человек продолжает этим заниматься, допустим, да, кстати, эта вещь действительно, я считаю, неприемлема. Меня может кто-то осудить, современной, там, может быть, молодежной культуры, но так или иначе, эта вещь неприемлемая какая-то для христианина уж тем более. Как и часто сейчас мы видим, и для более-менее здравой половины наших сограждан, которые как-то стараются какими-то вещам традиционным и консервативным следовать, что вообще это неплохо.
Кроме того, что профессия должна нравиться, ну и она не должна, как мы только что выяснили, быть связана с татуировками или, допустим, с курением кальянов, какие все-таки еще критерии должны быть учтены христианином при выборе будущей профессии?
То вот опять же, смотрите, вернемся к тому, что мы уже озвучили. Угу. Потому что вы привели достаточно такие яркие примеры.
Но тем не менее, это вот современные, ну, очень востребованные профессии. Востребованные,
да. Востребованные, согласен. Я сказал, что если исключить из профессии явное совершение некого греха, ну, вот человек может работать менеджером или бухгалтером. Вот бухгалтеры везде нужны, да, бухгалтер, квалифицированный специалист в данной профессии на вес золота. Сегодня крайне к этому и государство, и в том числе все остальное относится очень серьезно, да, финансовые все эти вещи. Вот бухгалтер.
Но он может нормальная обворовывать профессия, клиентов, да.
Он может обворовывать клиентов,
угу.
Или государство.
Или государство.
То есть, вот смотрите, бухгалтер сама по себе профессия адекватная, правильная, она существует для контролирования и финансовых потоков некой отчетности, которую предлагает государство, в рамках которого мы существуем и реализуем ту или иную деятельность. Но она одновременно с этим может быть и греховной. Как к этому подойти, если, допустим, твой начальник требует тебя скрывать какую-то налоговую отчетность от налоговой, ну, точнее, отчетность от налоговой, чтобы проводить сделки, например, вот в каком-то таком теневом секторе. Вот тоже вопрос. Соответственно, здесь, а ко мне лично с такими вопросами обращались. Здесь
и что, мы, что вы отвечаете?
Здесь мы уже, конечно, рекомендуем так. Я в данной сфере, если нас действительно в этом случае беспокоит совесть, ведь на какие-то вещи мы можем действительно закрывать глаза. Даже как-то вот как по-христиански. Ну, а что такого, да, мол, у нас некоторые такие рассуждают там. Не украл, день зря прошел, а что такого, я там в церковь половину принес, да?
Кстати.
Вот. Нет, здесь есть еще вопросы морали некой, нашей личной совести. Мне так кажется, и вот как мы общаемся с людьми, такие моменты, они в жизнь человека приходят со временем. Вот ко мне приходит, говорит, батюшка, я вот всю жизнь вот этим занимался, ты, в принципе, ничего плохого не видел, вот, допустим, как же вот в такой вот сфере. Да даже, говорит, и не задумывался об этом, чтобы, кстати, об этом как-то покаяться или выразить эти вещи. А вот сейчас почему-то, понимаете, это в мою жизнь пришло, и я вижу, что я с этой деятельностью, профессией или конкретно с этой компанией, в которой работаю, связываться больше не хочу. Я хочу нормально выполнять свои обязанности и вот такие поручения своего руководства не выполнять. Я говорю, ну, замечательно. Опять же, священник не может в жизнь каждого человека залезть и спросить, а вот вы тут на радио работаете, а вы ничего тут случаем не приворовываете? Или, может быть, вне своего руководства рекламу запускаете? Нет такого?
Нет.
По ночам? Ну,
вот нет,
как знать-то?
Такого вот нет.
Вот, понимаете? Да, и священник не обязан в это вдаваться.
Наша Но он задача, должен дать совет.
Он должен дать совет. Наша задача благовествовать и говорить о христианстве как о таких высоких категориях, ориентируясь на которые мы должны свою жизнь выстраивать. Вот в данном контексте мне также вспоминается, опять же, евангельская история с тем же самым Иоанном Крестителем, которого мы вспоминаем. Помните, к нему приходили, вот евангелисты об этом говорят, к нему приходили люди разных профессий. Вот там три называлось, да, фарисеи. Они спрашивали его, что им делать, то он такой, а те спрашивали его, что им делать. Вот приходили военные, ну, так сказать, там какие-то люди, которые находятся на вот этой должности. Все-таки надо понимать, что нравы того времени были уж, мягко говоря, не те, которые сейчас есть у нас. И то мы какие-то определенные обстоятельства сегодняшние можем сегодняшней жизни вот в таких вот сугубо закрытых сферах как-то, ну, так по-хорошему над ними порассуждать. Да? Mm-hmm. Вот мы говорили как-то о военных, так сказать, есть своя культура, да, своя какая-то вот такая деятельность, там, в строителях. Приходили к нему там сборщики подати налогов. То есть, что он им говорил? Ведь простые вещи говорил. Ну, этим людям, находящимся на страже, понятно, что они имеют дело там с рабами, отношение к которым там раб это, в общем-то, не человек. Да? Ну, какое может быть к ним отношение? Что он им говорил? Ну, не обижайте того, кого не надо обижать. Ну, как-то следите за собой. Вот Иоанн Креститель говорил, приходили эти сборщики матери налогов. И что они же обворовывали всех, все это знали. Люди совершенно презренные, хотя имеют большой достаток. Вот. Их никто не любил, вообще ненавидели их, иудеи, по крайней мере. Да? Римская, согласно такому римскому установлению, в своей местности обустраивались вот подобного рода сборщиками налогов подати люди из этой же местности по преимуществу, не просто какие-то римские чиновники, ну, может быть, в руководящих должностях. А вот мы видим, например, по Евангелию, когда речь идет, например, о Закхее, да, Закхей, он был сборщиком налогов, он был из этой же среды, то есть иудеем, но его народ презирал, потому что он обворовывал их. А опять же, те деньги, которые он отнимал у своих же граждан, у своих же, да, потому что он предатель получается, он отправлял в казну римского орла. Вот проблема. А что он им говорил? Вот они приходили, ну, типа, мы должны эти, выполнять обязанности. Нас-то люди ненавидят, а даже еще и убивают, там, зарезать кого-нибудь могут втихаря где-нибудь. Они говорят, так вот и лишнего ничего не бери с человека. Ну, особо-то ты не уж. Сколько надо, возьми. Сколько требует римский закон, а лишнее не надо брать. А вот видите, какая, кстати, простые ответы на какие-то простые вопросы. Но вот как их уже человеку согласовать? Поэтому я и говорю, что есть моменты, где вот как ко мне вот пришли, говорят, а вот никогда вот не замечали, а оказалось, что вот это же вот, ну, я теперь не могу с этим как-то жить. Я говорю, ну так давай тогда, брат, поменяй работу. Мы живем же в большом городе, ты как специалист востребованный, ты, соответственно, себя найдешь. Опять же, там, где периферийные местности, где все достаточно ограничено и в плане финансов, в плане вакансий, которые могут быть предложены, да, там, по-видимому, сложнее, но сегодня можно себя где-то найти и устроить. Опять же, скажем так, мы начали говорить о том, что к осознанному христианскому подходу к своей жизни человек приходит в осознанном возрасте. И мне кажется, в нормальной жизни, в осознанном возрасте, ты уже сформировался как профессионал в той или иной деятельности. Вот если речь идет о человеке, стоящем перед выбором, юном, молодом, то здесь, конечно, для него требуется опыт и совет близкого человека, который опять же, разбирается. Не просто так от фонаря, там, знаете, человек там, мы не говорим, что он плохой, там, от сахи, там, всю жизнь там просидел и может сказать, ну, какой вы, что ты там, какой там,
город,
менеджер, да, какой, да, ты, да, что, вот давай,
или иди, работа в интернете,
картошку сади, да, нет, конечно, не об этом речь идет. То же самое менеджер, что ты и как продаешь. Ну, понимаешь, современный менеджмент поставлен на, ну, такой полуфейковости тех товаров, которые предлагаются, и огромной завышенной цены. В советское время не особо любили спекулянтов, но без них деться никуда не было, да, потому что товары достать нельзя было. Но вот сегодня это, наверное, тоже можно назвать спекуляцией, когда от поставщика до потребителя проходит там тот или иной ваш товар, значительное количество рук, и вы приобретаете себе его в 15 раз дороже.
Вот. Но смотрите, ведь в таком случае на одной чаше весов оказывается семья, которую надо кормить, а как правило вот на таких профессиях, и если ты что-то приворовываешь на работе, у тебя зарплата гораздо выше. Или совесть твоя и Христос. И то с одной стороны, у тебя надо кормить семью, и ты стараешься как можно больше заработать, а иногда бывает так, что у тебя просто физически нет возможности поменять работу, потому что там или опыта нету, или город маленький, и просто там вот один завод и два бухгалтера, все, и больше ты никуда не пойдешь.
И что тогда делать?
Вот я вас хочу спросить, да, что делать?
Я думал, вы ответ заготовили какой-то уже. Ну, опять же, если мы общаемся с... Ну, как-то когда-то я, по-видимому, общался, просто у меня такая мысль, она осталась в голове, что действительно, если там в какой-то профессии вот мы там не будем вот заниматься просто обманом, то ничего человек не заработает. Ну, по сути, это вот и есть сейчас. Вот
ну, не то чтобы ничего, просто, ну, может, чуть меньше.
Да ну ничего. Какая-то продукция, я опять же повторюсь, продается в 10 раз дороже, чем она закупается у производителя. Сегодня доходит до конечного потребителя с накруткой там, в 100, в 1000 процентов. Именно мы речь идет про заработки. Проходит целый ряд вот этих вот людей, что называются посредников, посредничество. И зарабатывает посредник. Понятие ничего не производит. Здесь в каждом сегменте можно найти, как и вот то, что мы проговорили, опять же, к этому найти и свои аргументы и за, и против, и также мы найдем ту сферу деятельности, которая, в принципе, не будет вот погружаться вот в такие вот отрицательные вещи.
То есть, либо работу все-таки как-то стараться поменять, либо убрать из нее греховную составляющую, скажем так.
Если это невозможно, мы можем менять, мы свободные люди. Нас никто не заставляет этим заниматься. Да, есть необходимость заработка для обеспечения своей семьи, самого себя. Это нормально. Но здесь надо сопоставлять.
Там, в конце концов, всегда да, можно на вторую работу да, устроиться.
Лишние там 3 копейки, которые ты где-то украдешь, и то на самом деле, что, может быть, и пользы-то не приносит никакой толком.
Батюшка, вот еще про границы и про чувство меры хотела с вами поговорить, потому что если долго выбирать профессию и стараться максимально учесть все критерии, то можно вообще так сесть дома и сидеть и говорить, что ну я вот как ответственный христианин, тут я боюсь, что меня соблазнит эта сфера деятельности, тут я не хочу, потому что это не христианская профессия, ну и так далее. Особенно, кстати, это касается того, что человек может просто бояться соблазниться чего-то, допустим, те же самые кассиры очень такая соблазнительная, скажем так, профессия или бухгалтера, когда ты имеешь дело с деньгами.
Так не надо ничего придумывать. Человек заканчивает школу, как-то уже формируется как личность, ну, либо идет по тому направлению, которое ему интересно, либо выбирает то, что может быть предложено. Ну, я имею в виду качество, кстати, оплата образования, да, и идет, соответственно, по этому направлению, а дальше становится ясно. То есть, это же обычное развитие для человека. Здесь не надо ничего придумывать нового, там, вот как мне вот, эта профессия не подходит, здесь меня обманут, тут я не справлюсь. Здесь мне страшно.
Тут я соблазнюсь.
Тут я соблазнюсь. По-моему, сейчас современное образование, оно изначально уже, и начиная со школьной парты, формирует человека, к подготовить себя к выбору. Ну, это было и всегда, и в советской школе, там, и в дореволюционное время. Но как-то сегодня это, на это делается серьезный акцент. А уж те площадки, где можно перепрофилироваться и получить нечто дополнительное, как через интернет, так и в рамках уже имеющегося диплома в высшем или там, в среднем образовании, это все тоже есть. Надо просто пробовать, не бояться. Всегда все новое, оно, конечно, страшит человека, поэтому мы как-то, боимся к этим заниматься. Но, с другой стороны, новое тоже несет свои позитивные вещи и заряды, поэтому не надо чего-то бояться. То, что мы проговорили, что нас может смущать и стеснять, ну, конечно, это надо отложить. Где мы можем совершать явный грех или нас на это подстрекают, конечно, мы должны это по-христиански оставить, а во всем остальном, может быть, если у меня не получается в этой профессии, попробовать другую, пообщаться с своими друзьями и коллегами, кто может помочь тебе, как-то тебя направить или в чем ты чувствуешь свои силы. Конечно, у нас есть люди, мы таких встречаем, наверное, среди наших знакомых, каждый может найти там, вот он там всю жизнь свою, знаете, определиться не может, то он продавец, сегодня он скульптор, послезавтра он модель, потом он компьютерный гений, значит, а послезавтра он к вам приходит, дайте мне денежку, значит, на это. И хочется, конечно, сказать, ты найди себе нормальную профессию и там, пожалуйста, работай. А все свое творчество оставь на занятия, что называется,
на хобби,
на свои домашние, да. А выбрать надо адекватное, нормальное, что у нас есть. Вот, пожалуйста. Сегодня, мне кажется, рынок вакансий не в плане вот этих вот каких-то того, что там происходит в интернете, что-то такое виртуальное, а реально рабочая сила требуется. И вот сегодняшний отчасти кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, именно это и показал, что профессии, где требуются реально живые люди и реально человеческие руки, это самое востребованное сегодня. Вот исходя из того, что мы видим вокруг-то, посмотрите, что происходит, и выбирайте для себя эти направления.
Кстати, о современных профессиях. Блогер, ютубер – это христианские профессии? Ну, хорошо, христианские занятия, скажем так.
Нет, это вообще не христианские занятия, потому что…
Почему? Каким аспектом морали это противоречит, что человек сидит в интернете и делает обзоры, там, создает какой-то свой контент, который, ну, развлекает как-то?
Слушайте, это сложная вещь. У меня потому что неоднозначное мнение на этот счет. Да, может быть, я вообще скажу вам, я не смотрю YouTube вообще, не смотрю видеообзоры.
Но там много есть различных профессий, связанных с интернетом.
Там много есть, кто просто действительно там... Можно ведь обзоры делать, вот у нас, мы не ютуберы с вами, но мы, допустим, делаем обзоры на какие-нибудь там православную литературу современную. Да. Это можно делать через интернет-площадку, но мы делаем в рамках там телевидения или радио.
Обзоры на новости, опять же.
На новости, да.
Можно это так назвать.
Пожалуйста.
Почему нет,
да. Наверное, это приемлемые вещи, но почему-то у меня всегда, когда вы мне этот вопрос задали, у меня в голове всегда складывается, опять же, что-то какое-то, что у меня лично вызывает отвращение к вот этим YouTube-каналам, где всякая пакость и всякая дрянь предлагается. Не
посмотрите,
в плане...
они же разные бывают. Понятно, что есть какой-нибудь блогер, там, Руслан Соколовский, да, который бегает по храмам и ловит там покемонов, а есть абсолютно нормальные ребята, которые создают интересный контент, так, его интересно смотреть, ты исторические, например, какие-то.
Пожалуйста, блоги. Можно заниматься современной технологией, эту возможность нам дают. Вот. Но опять же, у меня в голове почему-то возникает именно другая картина с другими вещами, потому что это проще, понимаете, делать обзоры там или что-то предлагать интеллектуальное, для этого нужно, во-первых, чтобы у тебя мозги были и определенные творческие способности и таланты, а чтобы просто кривляться перед камерой, не знаю, может, оголяться, еще что-то делать, какие-то глупые мысли толкать, как вот у нас суперкрутейшая блогерша всего света, да, есть такая...
говорите, YouTube не смотрите.
Известная блогерша. Я просто слышу, это было связано с тем, что сегодня известнейший футболист, который сейчас выступает в итальянском Ювентусе, он теперь стал самый популярный мегаблогер. Ну, не блогер, а у него больше всего подписчиков, в соцсети,
ну,
который
если,
переплюнул
да.
там во много раз уже вот и представителя из России. Вот эту новость я просто слышал, я не смотрю YouTube, скажу еще раз вам. Вот, конечно, кривляться проще, и вполне вот за это кривляние, а вот сейчас вот эти TikTok дома создают.
Подождите,
понимаете?
Он спорт популяризирует, сколько Кто? Людей
Нет, я
на
здесь
его
в данном
примере...
случае не говорю про, да, конкретно его, он популяризирует спорт, это безусловно так, там, кстати, ему хвала и честь, если это все делается так, да, и, ну, естественно, там, это и коммерческий проект, он зарабатывает, но он футболист,
ну, да,
извините меня,
без этого никак.
Да, достиг к своим годам
Невозможно
уже
было бы это
да, мирового признания.
Никто бы YouTube не пришел.
Я просто к тому, что сейчас создаются вот TikTok-дома, где просто люди кривляются, и молодежь вот это смотрит и думает, да как же, дофига мне какая-то профессия нужна, простите, да, за такое слово, но я вот буду вот это себе выбирать, да и все, не надо мне учиться, буду кривляться перед камерой, посмотрите, как зарабатывают эти люди. Вот этот вот, как он это, Дания, забыла его фамилию.
Поперечный?
Нет, забыл, этот известный тиктокер Моргенштерном, вот с этим он везде находится. Ну, вот что?
Ну, Моргенштерн, он еще и поет, ну,
если
можно
это можно назвать,
это назвать
пением,
да.
А не просто какие-то...
Хорошо, создает музыку, давайте так,
ну,
разные вкусы
это
у
тоже
людей,
не музыка,
то есть,
да, ладно.
Да, чтобы нас тут с вами тапками совсем не закидали, ну, вот. И тем не менее, он популярен, он...
Это тоже заработок,
да,
огромных денежных средств, и к этому, к сожалению, сегодня человек начинает как-то на это обращать внимание и тоже стремится также зарабатывать.
Хорошо, если минуя... вот к этим профессиям, ну, роду занятий, блогер, ютубер, применить тот же самый принцип, убрать из занятия всю греховную составляющую, да, ну там, не знаю, не раздеваться, не оскорблять, да, создать блок и хорошо и качественно его сделать, а это довольно-таки непросто. Это
сложно, да.
Это сложно. Чтобы он приносил какую-то пользу, что-то популяризировал, можно ли гордиться тем, что ты делаешь?
Если это приносит пользу, то да, чего нет? Конечно. Я вот сам лично скажу о себе, что да, я являюсь руководителем миссионерского дела. Сегодня у нас среди миссионеров есть такая тенденция тоже создавать там YouTube-блоги, посвященные нашей непосредственной деятельности. То есть относительно современным языком предлагать человеку ответы или ставить определенного рода вопросы на извечные темы. Ну вот есть известный минский священник, который это делает. Но я прекрасно понимаю, что это колоссально сложная и интеллектуальная работа, к которой сегодня я просто не очень-то готов и хотел бы ей заниматься, потому что у меня есть огромный круг обязанностей, которые я должен выполнять
в реальной
жизни. Как священник, да, и как человек, который занимает определенные должности. Поэтому я, конечно, что-то рассказать могу, но предлагаемый контент сегодня на Ютубе, раз мы в эту тему вышли, это то, что следует определенным порядкам, правилам, манере подачи. Сегодня создавать, допустим, контент христианский достаточно сложно. Либо это будет очередная говорящая голова, безинтересная, пусть которая говорит на извечные и абсолютно фундаментальные вещи. Либо что-то это представлять вот в таком же формате относительно современном, что мне видится, это лично мое мнение, не совсем приемлемо. Поэтому я этим, ну, кстати, не занимаюсь просто попросту, у меня нет времени смотреть на Ютубе эти каналы, хотя я кое-что знаю, скажем так, да, я не совершенно какой-то человек, отвязанный от этой истории.
Но сейчас уже сложно,
да,
игнорировать.
Но и создавать и что-то сейчас, сегодня, я просто не берусь, потому что, ну, подготовка текстов и ведение определенных форматов и страниц и общение в известных нами соцсетях, это понятная площадка и пространство, но вот то, что есть, для этого требуется огромное усилие, это надо понимать. Чтобы это все не превратилось, например, в кривляние на православную тему. Я кривляться, например, перед камерой не хочу. Я просто... Кто-то хочет, вот он кривляется.
Ну и резюмируя сегодняшний разговор, если что-то делаете, то делать это надо хорошо.
И с умом.
И с умом, отлично. Сегодня с отцом Даниилом Рябининым, руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, говорили о том, какие профессии подходят для православного христианина. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание.